высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В исполнении аутентичных, то есть подлинных русских народных инструментов звучит пьеса «Византия», сочиненная и исполненная артистами ансамбля «Русичи». Забегая вперед, скажу, что и в конце передачи прозвучит даже не песня, а песнопение в исполнении этого замечательного коллектива. Протоиерей Андрей Спиридонов в студии радио «Благовещение». Речь идет о частице, посвященной святителям. Она изымается, частица на проскомидии из просфоры, третий девятичинный. И как-то вот разговор у нас завязался вокруг эпохи, в которую святители, первые великие святители, и действовали. Это эпоха Вселенских соборов, которые собирались не просто потому, что вот им хотелось повидать друг друга, а в связи с острой религиозной и политической необходимостью, в связи с возникновением ересей, вот о роли в становлении ранней христианской церкви, в преодолении всяких расколов императора Константина Великого рассуждал отец Андрей. И, ну, давайте как-то вот поговорим дальше, да, на эту тему. Может быть, такая тема: Константин Великий, святители первые и ереси.
Да, так вот, мы уделили время, я думаю, необходимое для понимания того, что происходило в ту эпоху, говоря о самом Константине Великом и о том, что он был очень серьезно увлечен, наверное, слово не очень подходящее, но употребив это слово, скажем, да, не просто увлечен вот этим универсальным проектом нового Рима, как Рима христианского, и увидел, в том числе он в церкви, именно ту универсальную идею и универсальную силу, которая строительству нового Рима должна была бы послужить. И не просто послужить строительству нового Рима, но и это должно было, и с точки зрения Константина Великого, тоже пойти на пользу всей церкви и вообще всей вселенной, всей ойкумене, потому что в таком случае это было бы дарование всей вселенной, всем подданным, прямой возможности спасения в церкви. Потому что, конечно, церковь, она и раньше к этому стремилась, но стремилась изнутри, государства, империи, общества, в которых она тоже существовала, и существует. Но тут церковь, она получает возможность не просто каких-то льгот, свобод и преференций, но и возможность прямой проповеди уже с помощью всего имперского дома, с помощью вот самой империи как таковой. Это, конечно, была, наверное, для церкви неожиданная и удивительная возможность, и она включала в себя и определенные испытания и искушения, но, как говорится, не воспользоваться ею, ну, было невозможно. Это было бы, конечно, против воли Божией. Как-то недавно на одном, ну, на одной телепередаче, в записи, там, в одной полемике, услышал такую типичную фразу, что вот, все беды начались с тех пор, как в IV веке церковь стала государственной. Но, как говорится, тут мы можем адресовать иной тезис. Антитезис будет следующий с нашей стороны, что дело не в том, что церковь была вынуждена стать в какой-то степени государственной, а дело в том, что империя стала христианской. И совершенно вот новая явилась цивилизация. И церковь, она не могла в этом не участвовать.
Мой маленький комментарий. В дальнейшем, на века, церковь снова становилась негосударственной, да? Ну, вспомните совсем уже недавнюю историю нашей страны. Но, кстати, и бывало так, что гностиками были захвачены целые области Южной Европы. Не какие-то маленькие городки, огромные области. И церковь все равно продолжала действовать. То есть она одинаково неизменяема, вот что я хочу сказать. И в эпоху гонений, а что, не было у нас императоров той же Римской империи и отступников, и всяких ересиархов? Не было, были. И тогда начинали гнать церковь. Меня как раз поражает вот в церкви эта ее стойкость, этот ее стержень. Во власти церковь очень хорошо, она исповедует свой символ веры. В гонениях церковь точно так же исповедует символ веры. Стержень.
Здесь, понимаете, вы верно некоторые вещи подметили. Дело в том, что церковь, она не может в собственном смысле, оставаясь какой-то церковью с большой буквы, стать еще чем-то там. Она не может стать в собственном смысле государственной. Она может находиться в какой-то своей вот внешней деятельности, в более или менее тесных отношениях с государством, а может быть гонимой. При этом в своей внутренней определенности церковь, она всегда остается богочеловеческим организмом. То есть тем организмом, который, несмотря на перипетии внешние, исторические, все равно врата ада не могут сокрушить, по сути. Потому что это церковь, это сам Христос во главе с теми, кто имеет в него веру, и не просто во главе, но и в прямом общении с теми, кто жаждет истины, с теми, кто идет за ним.
Распятого же за ныне. понтистем Пилате и страдавша и погребенна и воскресшего в третий день
Если в IV веке, как я уже сказал, произошла смена такой вот идейной парадигмы, глобальная смена внутри самой империи римской с языческой на христианскую, то применительно, кстати говоря, к нашему времени мы уже, наверное, вот последние-то даже не десятилетия, а может быть уже как минимум столетия живем в то время, когда произошла и происходит еще тоже глобальная схема, глобальная перемена идеологии западного общества, никогда именно христианского. Вот как модно говорить, что мы живем в постхристианское общество, мы живем в постхристианские времена. Собственно говоря, почему? Ну, а потому что очевидно, что если раньше вообще западноевропейская цивилизация все-таки долгое время, начиная именно с IV века и где-то вот по XX век, в той или иной степени руководствовалась христианскими ценностями и не стыдилась этого, то вот в последние времена западноевропейская цивилизация все больше начинает своих христианских и библейских ценностей стыдиться.
Вот. А сатанинские, наоборот, приветствовать. Ну, вот как интересно. Ну, не в атеизм же они ушли, не в материализм голый, нет. В прямой сатанизм.
В общество потребления, прежде всего, ушли. Прямой, не прямой сатанизм, а...
Ну, простите, какое отношение имеют обязательные для современного западного человека ценности, например, однополые браки к потреблению? К потреблению никакого, это чисто религиозная сущность.
Ну, мир возвращается, видимо, к язычеству.
Простите, ну где же в язычестве, когда приветствовался этот бред? Перемена пола, там, эвтаназия.
Да нет, подождите, ну это перемена пола, там, это эвтаназия в собственном смысле, это уже просто явление, связанное с развитием современного, так сказать, научно-технического прогресса. Самоубийства в части в Риме были, да, то, что называется гомосексуальными связями, что этого в языческом Риме не было, да полным-полно было.
Уж, наверное, не как флаг такой, с которым люди выходили на улицу и демонстрациями шли. Ах, мы голубые, ах, мы розовые. На Западе же сейчас так? Этим кичатся?
Вы просто взяли, как говорится, крайние проявления. Я говорю о некоторых общих, так сказать. Если брать крайние проявления, то на том или ином уровне крайние проявления, они всегда были. И в Риме были свои, так сказать, крайние проявления, там и оргии, и безудержные пиры, так сказать, и в которых там, кажется, выблевывалась только принятая пища, чтобы поглотить, так сказать, новые. Это тоже крайней степени некого развращения. И, кстати говоря, внутри римских семей, которые, ну, собственно говоря, считается, что и в Риме все-таки это вот семейные ценности, они на своем уровне считались некими базовым институтом, семья считалась, но отношения внутри семьи порой, отношения главы семьи, так сказать, к детям, к женам, ну, они тоже часто не удерживались на уровне даже 10 ветхозаветных заповедей. Бывало институт наложниц, так сказать, бывало и крайне жестокое деспотическое отношение, так сказать, к детям, вот, тем более к рабам.
А у кого-нибудь современного депутата, какого-нибудь законодательного собрания, который, между прочим, ходит в церковь, причащается, разве не те же самые институты, когда он ходит в баню, куда его приглашают друзья? Там они называют их девушки по вызову. Разве это не те же самые институты? Человек считается православным.
Подождите, а чего тут со мной спорить-то? Я же о том же самом и говорю, что, собственно говоря, современный мир, он возвращается к некому язычеству.
Вот. Но просто формы бывают. Смотрите, ведь этот депутат Заксобрания, который в бане балуется, там такие оргии, ого-го, и с мальчиками, и с девочками. Да. Так он же при этом называется православным. Вот что забавно. Да ужасно это, а не забавно.
Ну, мало кто кого себя называет. Я не знаю, да, он тут... Балабанов очередной фильм выпустил, да, там, как там называется, «Я тоже хочу», там начинается с того, что некий, как говорится, бандюгай убивает несколько человек, потом сидит в бане, потом приходит к нему его приятель, музыкант, он говорит: «А что у тебя за жизнь? Вот смотри, у меня жизнь. Я тут вчера, говорит, несколько негодяев там, типа, убил, а сегодня, говорит, сходил, исповедовался, причастился, вот сижу тут, пиво пью в бане, вот это, типа, жизнь». Нет, ну это уже, как говорится, на самом деле гротеск, вот, это уже фантасмагория, вот, потому что, на самом деле, если ты, как говорится, исповедуешься и причащаешься, ну, ты не можешь ходить и там убивать людей там или еще что-то, иначе, ну, просто-напросто тебе рано или поздно все равно кирпич-то на голову упадет. Поэтому тут мы в какие-то дебри начинаем забираться в сторону. Я одну простую вещь хочу сказать. Вы меня что-то куда-то все на исследование частностей безобразных куда-то, так сказать, склонили. Вот. Я одну простую хотел вещь сказать применительно идейной составляющей мировоззренческой тех или иных обществ. Вот Рим древний был языческий. При Константине Великом произошла удивительная перемена, переворот. На добрые, можно сказать, 1500 лет западный мир, западноевропейский, стал христианским в плане идейном. В 20 веке эта Константинова эпоха, как еще говорят, начала сменяться. То есть Запад стал отказываться от базовых этих ценностей, носителями которых изначально выступила церковь и имперский дом в лице Константина Великого. Вот. И это действительно продолжалось 1500 лет. Вопрос, что приходит на смену? Какая внятная идеология и идейность пришла на смену? Пока внятная не пришла. Пришла просто идеология общества потребления, которая, по сути, является языческой, ну, и это сопровождают различные культы, неоязыческие, оккультные же, астрологические и прочее-прочее, в которых, кстати говоря, вот, возвращаясь к тебе, о ересях, и проявляют себя различные и древние, в том числе, еретические такие вот мировоззренческие платформы, так сказать, парадигмы мыслительные вовсю. И вопрос-то как раз и в том заключается, а теперь мы, как церковь, живя в эти времена, уже не, как говорится, в Константину эпоху, по сути, а, видимо, в постконстантиновую эпоху, оставаясь, безусловно, богочеловеческим организмом, церковью как таковой, вот как церковь, каким образом она должна в отношении именно к этому уже неоязыческому миру себя проявлять.
Язычество, в конце концов, языки народы. Тут, кстати, лингвистически пора определиться. Смотрите, получается, что Рим был языческим, то есть народным. На смену пришло нечто антиязыческое, то есть антинародное. Мне кажется, церкви здесь нужно изобрести какое-то другое слово вместо языческий, потому что оно, в конце концов, оскорбляет народ, понятие народ и все народное.
Нет, ну не правы, вы утрируете. Языческий — это по происхождению от язык. Со славянского же язык народ. Но в значении, так сказать, религиозном и мировоззренческом язычество — это идолопоклонство. В религиозном контексте, философском, мировоззренческом, язычество есть язычество. Это политеизм, это магизм, это, так сказать, оккультизм, это колдовство.
Жертвоприношения человеческие очень часто.
Да, это идолопоклонство. Это тот самый Карфаген, который должен быть разрушен. Карфаген, так сказать. Это культура, допустим, того же Карфагена. Это уже действительно язычество гораздо худшего уровня. И, то есть римское язычество – это просвещенное язычество. Это язычество, в общем-то, несмотря на все жестокости, так сказать…
С чертами благородства.
Ну, оно, во-первых, в контексте было, так сказать, правового понимания, потом оно, в общем-то, было чуждо человеческих жертвоприношений, за исключением каких-то очень редких случаев или там каких-то кровавых там, гладиаторских там, боев и так далее. Вот. Но прямых таких вот жертвоприношений так, вот, идолам, как это было у финикийцев в Карфагене. А ведь финикийцы, это же, кстати говоря, по происхождению хананеи. Это же, они же туда из Палестины переселились.
Семиты, да.
Да, вот вы как-то высказывали недоумение, почему вот, когда Израиль входит в Палестину, да, в землю обетованную, он, значит, там начинает эти хананейские народы уничтожать по прямому указанию Божьему. Да по той самой простой причине, как римляне озвучивали, что Карфаген должен быть разрушен. Карфаген должен быть разрушен. То есть идолопоклонство, которое осмеливается приносить жертву людей и детей. А, кстати говоря, вот при поздних, ну, современных раскопках в Карфагене там обнаруживали даже в одном месте только по 20 тысяч останков детей, принесенных. Да, в одном месте. В одном месте обнаружили 20 тысяч останков вот этих принесенных жертву сожженных детей. Это как?
Так может, это кладбище, и такая нет, у них была детская смертность?
Да нет, ну какая детская смертность? Это там Ваалу, Баалу, так сказать, и так далее приносили. Убивали детей маленьких из каждой семьи, там брали даже из сознатных семей по отпрыску, так сказать, вот, и просто приносили в жертву и сжигали. Ну, я просто как-то, ну, можно почитать на эту тему, источники есть. Это все написано, опубликовано. Повторюсь, в одном месте только 20 тысяч.
Да нет, здесь никто не спорит. Я с вами, между прочим, совершенно согласен. Современный мир, безусловно, скатывается во что-то очень неприглядное. И я боюсь, что это не неоязычество образца римского язычества или древнегреческого язычества или старославянского язычества. Нет, мне кажется, что мир скатывается к самым неприятным, гностическим, принципиально антихристианским, принципиально сатанинским ересям. Почему я считаю таким важным сегодня разговор о ересях? Вот моя мысль.
Ну, так, Иван Сергеевич, а, собственно говоря, корень-то происхождения ереси вот в этом контексте, о котором мы говорим, он, собственно говоря, только имеет два основания. Это язычество, языческое миропонимание в собственном смысле и иудейское понимание как таковое, которое отрицает Мессию. Как говорит апостол Павел, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазанным, а эллинам безумие. И вот корень всех ересей – это, как говорится, соблазн иудеев в отношении, так сказать, Христа, отрицание его божества, то есть именно утверждение тварности мессии, только тварного его происхождения, что потом, начиная даже не только с Ария, еще ранее позиционируется во многих ересях. А во-вторых, это безумие языческое, которое не в состоянии, скажем так, осознать, что принять, что действительно сам Бог, само божество воплотилось, прямо воплотилось, лично воплотилось, взяло на себя человеческую плоть, поэтому происходит своего рода отрицание тоже реальности его воплощения именно с языческих позиций и скорее такая вот констатация чисто того, что или Бог, или Зорно воплотился. Ну и тут начинают ереси уже и та, и другая, так сказать, мыслительная парадигма начинает уже переплетаться и рождать просто разные вариации ереси. Ну, об этом можно уже, наверное, в другой раз более подробно поговорить.
Да, и как говорит Лев Николаевич Гумилев, почему-то все такого рода гностические ереси заканчиваются одним призывом – убивай. Простой практический вывод. Ну что же, отец Андрей, эта тема, видимо, будет предметом еще не одной передачи. Надеюсь, что в следующих передачах мы с вами поговорим, а может быть и поспорим, а скорее всего согласимся, говоря уже о каких-то конкретных ересях, таких древних и таких, к сожалению, современных. Благодарю вас.
Да, постараемся продолжить, Бог даст. Храни Господь.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.